привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». Я Ксения Туркова. Со мной, как всегда, в домашней студии Алекс Григорьев, но, правда, в другой. Но, тем не менее, мы все сейчас в одной большой виртуальной студии. Привет!
Привет!
А говорить мы сегодня будем на очень серьезную тему, которая звучит как «Президенты и нефть». Но не переключайтесь. Это не менее интересно, чем президенты и автомобили, президенты и новинки техники, президенты и еда и так далее. Я думаю, что это даже, может быть, одна из самых интересных тем. Я права?
Ну, это безусловно. В 20 веке нефть – это кровь экономики, и тут с этим ничего не поделать.
Дело в том, что сейчас новости, связанные с ценами на нефть, это, ну, одни из самых актуальных новостей, и вот из последнего допускают уже даже снижение цен на нефть до минус 100 долларов за баррель из-за того, что не хватает мощности для хранения, предупреждают, что в течение нескольких недель резервуарные мощности могут быть полностью исчерпаны, а цены упадут во многих регионах до нуля, а в ряде случаев и до отрицательных значений. В общем, уже отрицательные значения даже зафиксированы. Как на все это реагирует президент?
Президент сказал, и он принял, естественно, вполне логичное и разумное решение, что государство американское будет закупать нефть у нефтяников для пополнения резервного фонда. В США есть такие огромные пещеры, которые закачивают нефть регулярно для того, чтобы в случае возникновения энергетического кризиса у нас не произошло катастрофы. Эти хранилища еще не полностью заполнены. И это позволяет решить две проблемы одновременно. С одной стороны, государственный бюджет тратит немного денег на закупку этой самой нефти, она дешевая. А во-вторых, это поддерживаются местные производители. Но рано или поздно хранилища будут заполнены, и что можно будет делать дальше, не вполне понятно. Потому что лично я наношу ежедневный страшный удар по американской нефтянке. Я не езжу на своем автомобиле. И, соответственно, не заправляюсь на бензоколонках,
которых я заправлял. Да, в общем, я могу сказать, что я делаю то же самое. Точнее, не вот, делаю.
Вот мы с тобой два врага, потому что мы сидим в карантине, не ездим и не покупаем бензин. И, соответственно, вот с этим все и связано. Но супердешевая нефть – это такой, скорее всего, парадокс. Потому что чаще нефть была дорогой.
А при каких президентах были рекордные падения цен на нефть и как они реагировали на это?
Рекордно дешевая нефть была в президентстве Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, что совпало с крахом Советского Союза. И вот эта дешевая нефть якобы, по одной из версий, била один из гвоздей в гроб советской экономики. Что было на самом деле, мне судить сложно. Тут наверняка, как всегда, множество факторов. Но то, что Советский Союз начал сталкиваться с финансовыми проблемами, не вызывает никаких сомнений. Другое дело, что и раньше он сталкивался с всякими финансовыми проблемами и выживал. Тем не менее, большей частью американские президенты были вынуждены решать проблему дорогой нефти. Но и это тоже не самая главная проблема. Один из моих любимых хозяев Белого дома, Теодор Рузвельт, в начале 20 века совершил подвиг, который может быть сравнен с подвигом Геракла, например. На мой взгляд, это действительно было выдающееся решение. Рузвельт, сразу скажу, что он был республиканец, он не был никакой демократ, он был сторонник рыночной экономики, считал, что монополизм в экономике убивает бизнес. И Рузвельт начал войну с компанией Standard Oil, компанией, основанной Рокфеллером. Для Соединенных Штатов Standard Oil была даже большим, чем Газпром является, или Роснефть является для России. Standard Oil контролировала все, что было связано с нефтью. Я вот специально себе выписал. В 1904 году эта компания, одна компания, контролировала 91% нефтяных скважин и 85% продаж нефтепродуктов в Соединенных Штатах Америки. Это была очень крупная, очень богатая и, надо сказать, очень эффективная компания.
А ее владельцы в то время, они в каких отношениях были с президентом?
В сложных отношениях, потому что Рузвельт считал, что монополизм, как я уже говорил, убивает бизнес. И мелкие производители нефти не выдерживали конкуренции с таким монстром, у которого были все возможные рычаги для борьбы с теми, кто как бы пытался вести свою игру. Да, Standard Oil могла намного дешевле покупать железнодорожные цистерны для доставки нефти. Standard Oil обладал невероятными лоббистскими возможностями. Standard Oil имел танкерный флот и мог доставлять нефть на иные рынки, на иностранные рынки. Standard Oil выходил и добывал нефть в других государствах. И вот этому монстру объявил войну президент США. То есть это был подан иск Министерству юстиции США по нарушению антимонопольной практики. И через 3 года иск был подан. В 1909 году были серии судебных процессов, которые дело дошло до Верховного суда.
Но, тем не менее, это все равно это противостояние, оно было, ну, как сказать, в какой-то легальной, официальной плоскости, не связанное с личной неприязнью, как, например, там, в случае с ЮКОСом и Ходорковским. И
безусловно,
отношением
безусловно.
Путина.
Рузвельт действовал так и на других рынках. Он действительно был противником супербольшого бизнеса. И в 1911 году Верховный суд США постановил разделить Standard Oil на 11 компаний. Грандиозная победа президента. И многие из компаний, которые возникли на обломках Standard Oil, вы прекрасно знаете. Это Exxon, это Mobil, это Chevron, это Amoco, это ConocoPhillips. Это только вот я некоторые перечислил. Самое смешное, что Рокфеллер от этого только выиграл, потому что через несколько лет стоимость акций, оставшихся ему, выросла в 3 или в 4 раза, он еще более разбогател. Нефть приобретала с каждым годом все больше и больше значений. Но с монополизмом нефтяным в США было покончено, и с тех пор нефть добывала огромное количество мелких компаний, то есть монополизм здесь так и не привился. И вот, кстати, одним из бизнесменов, который занимался нефтью, вот как малый бизнесмен, если можно так сказать, был Джордж Буш, младший, который, к сожалению, не преуспел.
А были среди нефтяных магнатов друзья, ну, такие люди, которые особо приближенные к президенту, как мы знаем, как у Путина, Игорь Иванович Сечин.
Ну, естественно, да, во второй половине 20 века нефтяные энергетические компании были очень активны в политике, они поддерживали президентов, которые поддерживали их повестку дня. Как правило, это нефтяники дружили с республиканцами. Тут надо понять следующее. То есть таким вот судьбоносным годом оказался 73-й год. То есть это очень важный год. Это война судного дня. Египет и Сирия атаковали Израиль. Израиль оказался на грани уничтожения. И президент Никсон, мой любимый Никсон, о котором мы уже говорили, предоставил Израилю срочную военную помощь. После чего государство ОПЕК объявили нефтяную войну Западу, то есть Соединенным Штатам и всем государствам, которые поддержали Израиль, который Израиль, напомню, защищался в той войне. И после этого цены на нефть мировые выросли в 5 раз за очень короткое время. То есть в США и так находились в очень плохом положении. Дорогой бензин привел к экономическому кризису, крупномасштабному, к дефициту горючего. То есть это были огромные очереди на бензоколонках. Там люди убивали друг друга. Были случаи, когда люди, которые пытались без очереди пробраться к крану, они убивали, стреляли в друг друга, убивали друг друга ударами ножей. То есть там совершенно какие-то страшные истории. Безработица. После этого президенты были вынуждены действовать в условиях страшного кризиса. Никсон, как пишут, даже обдумывал возможность захвата нефтяных полей Саудовской Аравии, Кувейта, потому что считал, что вот такая вот нефтяное эмбарго – это акт войны. Ну, до этого, к счастью, не дошло. Но именно тогда в Персидском заливе появились американские войска, которые контролировали и защищали пути поставок, потому что главные запасы, мировые запасы нефти находятся в Персидском заливе, как всем известно. Именно тогда, вот в 73-м году, были приняты первые в Соединенных Штатах меры экономии энергии. Тогда, вот, например, на хайвеях, на американских скоростных дорогах появились ограничения скорости 55 миль в час. Это порядка 70 километров в час. То есть было установлено, что вот если машина едет с этой скоростью, она потребляет меньше всего горючего. То есть чем медленнее едем, тем меньше мы, соответственно, тратим горючего, тем экономить отходится. Были введены новые требования к экономичности автомобиля. До этого никто об этом не думал. До этого чем был мощнее монстр, чем был круче мотор, тем было вообще вот, тем было лучше. Начали строить дома по новым стандартам, которые должны были экономить горючее. Чем там дома топили, это может быть электричество, это может быть газ, это может быть мазут. Ну, в общем, каким бы образом это отопление не производилось, теплоизоляция должна была быть совершенно определенная, и дом не мог потреблять больше определенных объемов энергии. Ну и так далее и тому подобное. Вот с этого все началось, 73-го года. Разные президенты под разными знаменами приходили решать энергетические проблемы. Кто-то, как Картер, призывал людей экономить. Он был знаменитый после исламской революции в Иране. Естественно, нефть опять подорожала, 79-й год. И вот самая холодная зима в США, представляем, президент Картер, вот он у разжженного камина в Белом доме, он так у курточки, в кофте теплой стоит и рассказывает, что, уважаемые американцы, мы не можем жить так, как жили раньше. Мы должны экономить горючее, мы должны экономить энергию. Мы должны вот по-новому себя вести. Но это совершенно не понравилось американцам, он проиграл выборы. И появился президент Рейган, который сказал: нет-нет-нет, мы не должны экономить, мы должны добывать больше горючего. Кого поддержали нефтяники? Нефтяники, естественно, поддержали Рейгана, как впоследствии они поддерживали Буша, как впоследствии они поддерживали Трампа.
Кстати, а почему ты говоришь, что они поддерживали республиканцев традиционно?
Потому что демократы делали большую ставку на альтернативную энергетику. Это делал Клинтон, это делал Обама. Солнечные батареи, электромобили, увеличение энергоэффективности автомобилей. Это борьба с грязным воздухом, то есть, соответственно, с автомобильным выхлопом. Угу. Это борьба в последние десятилетия с глобальным потеплением, которое вот республиканцы, большей частью, не воспринимают всерьез.
Да? А республиканцы – это, получается, такие нефтяные скрепы?
А это нефтяные скрепы, но не только нефть. Угу. Там это уголь, да, ядерная энергетика. То есть мы энергетические. Мы делаем ставку. Когда еще, говорят республиканцы, вот эти альтернативные источники энергии заменят старый добрый нефть, газ и атом, нам нужно развивать экономику, нам нужно поддерживать промышленное производство, очень энергоемкое, энергозатратное, да, то есть нам нужны традиционные инструменты. А демократы, они вот делают ставку на более как бы такие продвинутые. Тут у каждого пути есть свои плюсы и минусы, свои сторонники, противники, разные эксперты по-разному к этому делу относятся, но нефтяники, как правило, поддерживают республиканцев. Я не знаю, что будет дальше после вот этого феноменального падения цен на нефть, которое серьезнейшим образом ударило по американской нефтяной промышленности. Напомню, что в данный момент США производит больше всех нефти в мире. Чем обернется этот кризис, мы сказать не можем.
А вообще какие-то вопросы с нефтью, с энергетикой включают кандидаты в президенты в свои программы?
Безусловно. Трамп новую программу пока не опубликовал. Платформа республиканской партии еще не принята. Но Байден, который, судя по всему, станет главным соперником Трампа на предстоящих выборах, он повторяет, в принципе, традиционный демократический мантр. Это экономия, эффективное использование энергии, поддержка альтернативной энергетики. То есть, условно говоря, Байден хочет, чтобы на улицах американских городов было больше автомобилей Тесла, то есть электрических, и автобусов. А республиканцы говорят: нет. Мы хотим, чтобы у каждого был автомобиль, и вне зависимости от того, потому что вот посмотрите, что произошло вот бы с этой эпидемией коронавируса, если бы все катались на автобусе. Вот вообще бы все друг друга перезаражались от страшной силы. А так человек садится в свой индивидуальный автомобиль и никому не опасен, и ему никто не угрожает.
Так, а можно на велосипедах?
Я не доеду лично до работы на велосипеде, долговато. Вот, а на автомобиле запросто, вот там 35 минут, и я на работе. Это такой вечный эсхатологический кризис, да, что для нас важнее. Какой вид энергии мы считаем более эффективным, более удобным для нас и более полезным для экономики страны, для будущего этого мира. Тут различия достаточно серьезные, потому что последние годы есть все больше и больше исследований, показывающих, что сторонники демократической и республиканской партии в США – это не просто люди, у которых есть какие-то разные представления там, о внешней политике или там, о внутренней политике, там, любители нефти или противники нефти. Это люди, живущие по-разному. Республиканцы, как правило, они, вот, например, селятся подальше от других людей, а демократы часто живут поближе друг к другу, вот как вот один из таких фактов. Так что вот будем смотреть, каким образом это повлияет на выборы, которые состоятся в ноябре этого года.
Это была программа «Президентские истории». Мы говорили о взаимоотношениях президентов с нефтью, с нефтяными магнатами. Алекс Григорьев, Ксения Туркова. О чем поговорим в следующий раз?
Вот, кстати, может быть, нам в комментариях напишут, о чем бы хотели, чтобы мы поговорили в следующий раз.
Да, но... мы обязательно попросим. Вы пока подписывайтесь на нас обязательно в Google и Apple подкастах и предлагайте свои варианты для обсуждения. Спасибо и до встречи.
Будьте здоровы.